удачная дочь Мойши Воловского, Дора. Дора 1903 года рождения. Адвокат. Выпускница юридического факультета Бухарестского университета. В отличие от сестер, работала по найму. В семье Воловских восьмой ребенок. Демезинеке. Младшая. Способнее остальных сестер. Похожая на маму и маме. Отзывчива и родственно очень преданно. Оказала неоценимую помощь по уходу за моей мамой в период ее неизлечимой болезни. Неимоверно благодарен за ее доброту, заботу и терпение. Огромное ей за это спасибо. Дора была моложе мужа на 10 лет. Изя Циперман, 1893 года, бессарабец. Выходец из города Атаки, что на правом берегу Днестра. Высшее образование получил во Франции, Тулузе. По специальности инженер-электрик. Работал в Румынии на плоешских нефтепромыслах. Жили в Маренах. По воспоминаниям Наты Коган, моего троюродного брата, живущие очень много лет уже в Израиле, Дора и Изя познакомились в их доме. Двоюродной сестры Густы Вассерман. В семье Циперман рос единственный сын Карик, Оскар. Он родился в Кишиневе в 1933 году. По возвращению из эвакуации Самарканда временно жили с нами в полуподвальном помещении, которое мы нанимали у Шройца в полицейском переулке. Для тети Доры работы по специальности не было. С трудом устроилась экспертом кондитерского цеха на армянской угол Пироговой. Голодное было время. Помню, с какой радостью и блаженством мы поглощали принесенные свежие печенья тети Доры. И еще, что какая-то ее доля распространялась узкому кругу знакомых. Жить ведь надо было. Изя, благодаря редкому к тому времени профессиональному профилю, не будучи членом партии, утвержден был в должности главного инженера Треста Молдбурвод, проработав там бессменно все годы. Позднее Дора нашла себе работу в специальности, стала юрист-консультом Молд рыбсбыта. От учреждения получила квартиру в его же дворе. Контора находилась на улице Стефана Великого, Халампевская, угол Армянской. По ней курсировал когда-то трамвай. Квартира маленькая, состояла из одной комнаты и кухоньки. Двор был полон соседями. Они по своему статусу вполне могли бы сойти за персонажи известных одесских рассказов Куприна и Бабеля. Сын Карик женат на Ане Лазерович, 1937 года. Жили временно на квартире, снимали ее по улице Пирогова у Саши Варшавского, двоюродного брата Фиры. Сам хозяин постоянно жил в Якутске. В самом начале кооперативного строительства микрорайона Рыжкановка одни из первых купили там благоустроенную квартиру с гаражом. Прожили до самого отъезда в Израиль. После смерти дяди Изи неудачная урологическая операция в 1964 году Дора обменяла свою квартиру и переехала жить на Рыжканов, ближе к детям и внукам. Как все бабушки, большую часть времени проводила у Карика. После окончания мехфака Кишиневского сельскохозяйственного института имени Фрунзе направлен на работу главным инженером МТС машиностроительная станция села Карпинены. По возвращению в Кишинев работал в конструкторском бюро Молгидпропищепрома инженером-конструктором. До отъезда в Израиль занимал должность главного конструктора завода Калинина, специализирующегося на промышленном производстве бытовой техники республики. В Израиле продолжал совершенствоваться в области конструирования новейшей электронной техники. Стал главным конструктором крупнейшего в стране завода «Амков», продукция которого на уровне мировых стандартов широко распространяется по всему миру. В 1999 году с этого предприятия ушел на заслуженный отдых. 19 августа 2003 года Карику исполнилось 70 лет. К юбилею я подготовил приветственный адрес. Аня Карика после окончания университета работала в почвенной лаборатории Министерства сельского хозяйства. Не выдержав чрезмерных изнурительных нагрузок от нетворческого конвейерно-массового производства анализов, издельные оплаты труда, Аня поменяла место работы. Заняла вакантную должность заведующей в новообразованной лаборатории на кафедре кормления сельскохозяйственных животных у профессора Степурина Кишиневского сельскохозяйственного института. Под ее руководством заложена основа новейшего метода определения кислот в кормах республики. Впервые в Молдавии освоила аминокислотный анализатор, работающий в автоматическом режиме. Пользовались большим авторитетом среди специалистов в этой области. Наш отдел кормления и химическая лаборатория моего института, Молдавского научно-исследовательского, часто пользовались научными консультациями Анны Циперман. В Израиле непрерывно до самой пенсии проработала в Тель-Авивской центральной биохимической лаборатории больничной кассы Миухедет. К слову, с 1991 года, 10 лет, тоже до выхода на пенсию, вместе с Аней работала и Фира, моя жена. У Карика с Аней двое девочек, Инна 60-го года и Изольда 65-го года. Инна не замужем, свободный художник, живет и творит в Германии. Изольда замужем, муж Шарон Геллер, 1960 года рождения. У них трое детей, мальчик Эран, 96-го, девочка Ноам, 1999-го и мальчик Илай, 2003 года рождения. В Израиль в 1978 году из нашей большой семьи Карик выехал первый. Основным инициатором этого смелого шага была их старшая дочь Инны. Столкнувшись в Москве с продолжим. Тетя Дорма в Израиле жила отдельно от детей. В хостеле для престарелых. У нее была отдельная, со всеми удобствами квартирка. Однажды, переходя улицу, попала под мотоцикл. Получила массу увечий. Долго приходила в себя. Страховка виновника наезда позволило содержать Дору в одном из лучших и дорогостоящих бейтоводов, дом для престарелых. Уход и содержание было идеальным. Пережила и перелом шейки бедра. Болезнь прогрессировала. Потеряна память. На 97-м году, это случилось в 2000 году, тетя Дора умерла. Похоронена на центральном кладбище Аркон, квартал 14, район 7, ряд 10, место 6. Память о тете сохраним вечно. Низим боймы. Степени родства. Сестра моего дедушки Мойши Воловского Рывала была замужем за партнера по купеческим делам Цалика Цолык Нисимбоем. У него было 5 детей, 3 дочери и 2 сына-близнеца. Внешне друг на друга не похожи. Все они двоюродные сестры и братья моей мамы. Самой близкой подругой мама была Аннушка 1899 года. Ее ровесница. Дедушка Цолыка хорошо помню. Это был невысокого роста человек с клиновидной бородкой и усами. По моим меркам того времени не очень приветлив и к тому же строг. Мы, мальчишки, его недолюбливали и побаивались. Бабушка Рывала была красивая, высокая и властная женщина. Я много времени проводил в их доме. Их общий Воловских и Несибоймов мануфактурный магазин и дом находился рядом с домом моего дедушки, где мы жили. Самые близкородственные отношения моих родителей сложились с Соломоном Шлоймой и Милой Нисимбоем. До войны они жили в Бухаресте. Соломон был преуспевающим инженером. Мила не работала. Родом она из богатой семьи из Лёво. В девичестве Квич. Со слов моей 100-летней тети Браны Шлойма за Милу получил большое приданое – Нодн. В связи со смертью царика Нисимбойма в 1937 году Соломон с Милой и сыном сами переехали в Аргеев. Какое-то время до оккупации советских войск в Бессарабии Соломон успел принять участие в мануфактурном бизнесе Воловских Нисимбойм. У Соломона с Милой 2 детей. Мальчик Сами, 33-го года рождения, и девочка Света, 1944-го, которая родилась в эвакуации в Зыларде в Казахстане. После освобождения Кишинева от фашистов в декабре 1944 года семья Нисимбоем ревакуировалась в Кишинев. Сам я учился в 1/9 школе в 5 классе. Потом перешел в 3-ю школу, что располагалось по улице Садовой, угол Котовской. После нашей сферы женитьбы наши дома оказались на одной улице Щусева. Они жили в 33-м, а мы в 27-м номере. Недалеко, на углу Армянской и Щусева. Если моя мама больше поддерживала дружбу с Соломоном и Милой Самиком и Эллой. Светой и ее мужем Яшей. Сами доводятся мне двоюродным братом. Здесь я на одной из страниц привожу их древо. Кстати, Самик мне его прислал из Лос-Анджелеса. Семья Брандис. Дедушка по линии папы Давид Дувид Брандис, 1867-1941 годы, в начале Второй мировой войны с Германией он с одной из дочерей Полей Кома эвакуировался из города. В дороге передумал и сам вернулся обратно домой. О дальнейшей судьбе дедушки мы ничего не знаем. Предположительно, погиб в одном из гетто. На Украине – Богдановка или Балта. В Молдавии – в районе Касауц, Касауцких карьер. Было дедушке 74 года. Дедушка Давид – уроженец Сергеева. Был дважды женат. Первая жена, Рахель, в 1896 году умерла при родах своего четвертого ребенка, дочери Аннушки. Всего у дедушки было 7 детей. От первой жены 4, 2 мальчиков и 2 девочек. От второй жены, моей родной бабушки, 3 детей. Папа, Миша и 2 девочки, Поля и Век. Бабушка Пиня Бобалы Брандис, в девичестве Сидикман, 1867-1925, не из Бессарабии, родилась на Украине в городе Тулчино Винницкой губернии из состоятельных мещан. Умерла относительно рано, в 58 лет от интоксикации вследствие разрыва желчного пузыря. Здесь приводится хронологическая таблица семьи Брандис. Из таблицы видно, что до глубокой старости прожили Поля 83 года и Века 89 лет. Папа умер в 1978 году в Кишиневе в возрасте 77 лет во сне. Дети дедушки от первого брака рождались интервалом в 2 года. Папа был первым сыном дедушки от второго брака. Родился спустя 5 лет после своей сводной сестры Аннушки, которая в возрасте 33 лет в 1978 году в Кишиневе в возрасте 77 лет во сне. Дети дедушки от первого брака рождались интервалом 2 года. Папа был первым сыном дедушки от второго брака. Родился спустя 5 лет после своей сводной сестры Аннушки, которая в возрасте 33 лет в 1929 году уехала с мужем Палестину, Израиль. Поля появилась на свет через 3 года, и только спустя 5 лет родила самая младшая сестра папы Века, Коган по мужу. Дедушка Давида помню хорошо, всегда одет по последней моде, презентабелен, очень аккуратен, носил усы и небольшую бородку, типа Николаевской. Его дом своей фасадной частью выходил на улицу Торговую. На ней же, по той же стороне, находился дом и мануфактурный магазин дедушки Мойши и Цолыкан Нисимбойма. В переулке за домом дедушка Давида была большая синагога «Клюз», где дед Мойши был Гобе, староста еврейской общины этого маленького молельного дома. Прихожане – состоятельная интеллигенция. Аргеев – небольшой уездный городок, Аштейтл. Но, несмотря на это, было много синагог. Каждое социальное сословие имело свою. К примеру, портные – Ашнадершил, сапожники, Ашистершил и так далее. Со слов моей старшей двоюродной сестры Риты Брандис Томашевской, наш общий дед был птицей высокого полета, крупный агитатор земельных наделов и лесов. Жили они на широкую ногу, по типу помещичьего уклада. В доме постоянная горничная кухарка. Дед владел собственным выездом с кучером. Лошади запрягались цугом. Само слово «цуг» указывает на то, что речь идет не об одной отдельной лошади, а о нескольких запряженных гуськом одна за другой или попарно. Упряжь была очень красива и нарядна. Папа, помню, мне рассказывал, когда он был еще юношей, у него уже была своя собственная лошадка. Вот родословная Брандис. Таким образом проясняется генетические истоки любви Брандисов к лошадям. Мне нравились лошади. А теперь эта страсть перешла к старшему сыну Марику. Он не на шутку увлекся ими. Внучка тоже не прочь прокатиться на них и делает это с большим удовольствием. В подтверждение материальной состоятельности деда Давида свидетельствует факт возможности ежегодно отправлять на дорогие заграничные курорты мою бабушку, такие как Карлсбад, Маринбад, ныне Карловы Вары и Марианские Лазне в Чехословакии. Все дети дедушки получили образование. О каждом из семи детей Брандис. Гриша. 1890-1941 год. Своему первенцу дедушка в Акермане, Белгород-Днестровский, открыл аптеку. Фармацевтическое образование получил в Харькове. К сожалению, этого дядю мне ни разу не довелось увидеть. Его дочь Софу помню, она однажды гостила у нас в Аргеле. Бетя. 1992-1950 год. Получила медицинское образование в Харькове. В дореволюционной России не только по финансовым соображениям получить высшее образование было весьма-весьма сложно. Почти невозможно было его получить женщине, да к тому же еврейке. В царское время существовал кощунственный дискриминационный закон оседлости. Евреям категорически запрещалось селиться в крупных городах и столицах. В виде исключения жаловали вид на жительство состоятельным евреям и ремесленникам крайне нужных профессий и профилей. К примеру, портным. Чтобы продолжать заниматься на первых в стране медицинских курсах для женщин, куда она с таким трудом поступила, и избежать облав на высылку, Бетя вынуждена была скрываться в городе под видом подручной модистки, портнихи, и каждый раз менять свое место жительства. В гражданскую войну от цепного тифа оглохла. Переквалифицировалась на врача-венеролога. В 1918 году границу с Бессарабией, Румынией, закрыли. На родину не вернулась. Осталась в Союзе. Впервые мы ее увидели только с приходом Совета в 1940 году. Все эти годы она жила на Кавказе, в Ворошиловске, Ставрополе. После эвакуации, где она была с нами в Сталинограде, вернулась домой в Ставрополь. Никогда не была замужем. В 1950 году умерла. Похоронена в Ставрополе. На похороны ездила мама и Поля. Юзя. 1894-1968 год. И брат моей мамы Лёва Воловский, участники Первой мировой войны 1914 года. В Харькове оба защитили дипломы фармацевтов. Юзя даже успела открыть свою аптеку в Аргеле, но ненадолго. С приходом к власти румын ситуация в корне изменилась. Новые порядки, незнание языка не позволило более успешно заниматься фармацевтикой. Дядя Юзя устроился на административную должность на одной из крупных частных мельниц, принадлежащей Глюсгольду. После войны, в 1946 году, уже в Кишиневе, многие годы, вплоть до своей кончины, в 1968 году, проработал заведующим складом строительных материалов. Был честным и добросовестным работником. Пользовался большим авторитетом, уважением и доверием со стороны руководства вышестоящей организации. Семья дяди Юзи жила все годы очень скромно и всегда в очень стесненных жилищных условиях. Его жена, тетя Голда, 1895-1974 годы, была исключительно доброты женщина, отличная хозяйка, отзывчивая и умная, с чувством юмора и редчайшего дара житейской дипломатии. Их единственная дочь Рита, 1925 года, с отличием окончила Кишиневский мединститут. Ее муж Лева, 1922 года, участник Второй мировой войны, и дочь Марина, 1955 год, тоже врачи. Они намного раньше нас репатриировались в Израиль. В настоящее время пенсионеры живут в Нетании. Аннушка. 1896-1975 годы. Кончала Харьковский мединститут. Дополнительно проучившись 2 года, стала дипломированным зубным врачом. Открыла в Аргееве зубной кабинет. Безумно влюбилась в одного из пациентов, сына пекаря Элиха Духовного. Дедушку Давида этот брак Шидах совершенно не устраивал. Уж больно был велик социальный разрыв. В пику родителям влюбленная пара бежала в Палестину. Это было в 1929 году. Ни Рита, ни тем более я Аннушку в живых уже не застали. Мне не удалось познакомиться со смертельно больной двоюродной сестрой Рахель, 1931-1994 год, которая скончалась от рака крови. Не знаком и с племянницами. Располагаю только их данными в генеалогическом древе Брандесов. Миша, мой папа. 1901-1978 год. Отправлен учиться в Кишиневское коммерческое училище. Приехал с удовольствием об окончании, кратких электротехнических курсов. Учиться не хотел. Как у Фанвизина, недоросли, уподобляясь персонажу Митрофанушки, который изрек: «Не хочу учиться, хочу жениться». Папа безумно был влюблен в маму. Где уж тут учеба? О их романе мне рассказывали многие. Как сыну не скрою, очень приятно было слышать. И вот так, несмотря на отсутствие специального образования, папа по жизни многого преуспел. Особо следует подчеркнуть, что свою карьеру он вершил в самый что ни есть сложный переходный период от одной власти к другой. Суметь в сжатые сроки сменить язык и письменно сделать производство. Вспоминая, как у папы был красивый почерк, писал бегло, ровно и разборчиво на 2 языках – румынском и русском. Придавал большое значение письменным принадлежностям. Карандаши были всегда остро отточены. Когда пользовался чернилами, писал только фирменной самопиской, ручкой. Предпочитал паркер золотым пером с пробой и номером тонины штриха. Совет: такую ручку называли вечным пером. Папа еще ее называл стело. Обладать такой самопиской было престижно и указывала на благополучие владельца. Не скрою, мне тоже нравится высокого качества письменные принадлежности. Многие годы пользуюсь шариковым паркером. Свою трудовую деятельность папа начал в Государственном банке Бессарабия. Клиентами банка были владельцы небольших бизнесов, в основном евреи, клетники, хозяева магазинов, мелкооптовых фирм, малых производств, земледельцы и маклеры недвижимости. Начал с посыльного. Со временем, учитывая его честность и исполнительность, охотно продвигали по службе. В 1923 году, в возрасте 21 год, он уже работал в качестве кассира, затем бухгалтера. Об этом продвижении по служебной лестнице я слышал, но по молодости не придавал этому большого значения. Однажды, перебирая документы, получил письменное подтверждение этих фактов. Это были свидетельства показания сослуживцев папы. Они заверены нотариусом и хранятся у меня с 1956 года. Повышение в должности продолжалось. Папу утвердили в должности прокуриста. Прокурист в переводе с румынского – это высшее доверенное должностное лицо Государственного банка, имеющее неограниченные полномочия на совершение всякого рода денежных сделок. Помню, как после назначения персонально папе отвели специально со вкусом обставленный кабинет. За столом сидел красивый, нарядно одетый, в черных, сатиновых, блестящих на рукавниках папа. В 1939 году, перед самым приходом Совета, он был назначен директором банка Бессарабия. Это беспрецедентный случай в истории государственных учреждений Румынии, когда еврею, не будучи акционером этого банка, верен столь высокий ответственный пост. Это огромное достижение стало пиком карьеры папы. По случаю этого знаменательного события мама устроила грандиозный прием. Сослуживцы банка приглашены были на банкет в ресторан. Этому счастью не суждено было сбыться. Началась война, и все в одночасье рухнуло. Морально этические нормы папы, которые легли в основу становление его как личности. Они же сполна могут быть приняты потомками для подражания. Это фотография папы, еще когда он был молод. Ваш дед, прадед, был честным, бескорыстным, исполнительным и пунктуальным человеком. Ни в каких политических партиях не состоял. Свой долг гражданина всегда выполнял с честью. Скромен в имущественном плане, довольствовался законными заработками, никогда не шел на сделку со совестью, что уберегало его от искушения и нарушения закона. В доказательство факты, имеющие место с приходом Советов. Все маломальско богатые люди без суда и следствия были арестованы и сосланы в Сибирь. Папу, невзирая на его столь высокий служебный ранг, не тронули. Наоборот, НКВД, наркомат внутренних дел, карательный орган власти, доверила возглавить комиссию по инвентаризации и учету денежных средств и ценностей, конфискованных у богатых горожан Аргеева. В виде поощрения взамен отобранного у деда дома, где мы жили, нам выделили отдельную квартиру рядом с этим проклятым народом учреждением. Из нашей семьи были арестованы Яков Воловский и Давид Берман из Кишинева, дедушка Мойша, владелец мануфактурного магазина, тоже был арестован и посажен в центральную тюрьму города, которая находилась на улице Александровской напротив Бориса Когана. Через 3 месяца дед был отпущен. Мотив. Хорошие отзывы его подчиненных, приказчиков. Они свидетельствуют, что их хозяин не был эксплуататором. Был принят во внимание возраст дедушки. Ему на тот момент уже было 73 года. Кузник, в кавычках, после освобождения до того был напуган, что долгие годы никогда не хотел об этом вспоминать. После года советской власти 22 июня 1941 года началась Вторая мировая война. Как было уже упомянуто, карьера папы оборвалась. Предстояла эвакуация вглубь совершенно незнакомой для нас страны. Под папой навис Дамоклов меч. Боязнь мобилизации в действующую Красную армию и быть отправленным на фронт. Призывали и неоднократно. Мне с мамой не раз приходилось провожать папу на призывной пункт. Когда там узнавали, что он уроженец Бессарабии, его отпускали. Альтернативой армии был для него трудовой фронт. В Сталинабаде на этот так называемый фронт он был мобилизован рабочим на шелкомотальную фабрику. Трудился безвозмездно по вечерам после основной работы. Домой приходил поздно. В годы эксплуатации, эвакуации работал главным бухгалтером автодорожного техникума. После войны в Кишиневе, начиная с 1945 года, бессменно, вплоть до самой смерти, 33 года, работал на должности начальника снабжения совхоза Гратиешты Крюлянского района. Многие специалисты в совхозе жили в городе, за ними был закреплен автобус. Папа умер в 1978 году, после мамы спустя всего год. Никогда серьезно не болел. Смерть настигла его во сне. В справке о смерти запись врачей. Острое нарушение мозгового кровообращения. Похоронен в Кишиневе на центральном кладбище Дойна в 61-м квартале, еврейском секторе. Ориентиром нахождения могилы может служить береза, посаженная мной в 1983 году. Поля. 1984-1987 год. Кончала гимназию. Учебу не продолжила. Красивая, привлекательная женщина. Организованная и практичная. По любви, вопреки воле родителей, вышла замуж за румына Гоя, старше себя, на сколько лет, так я и не добился. Детей у них не было. В 1940 году с приходом Советов они расстались. Кома, ее муж, не пожелал остаться, сотрудничать с новой властью и ехал на свою родину, Румынию. По профессии Поля секретарь-машинистка. На этой должности работала в Аргееве, в Примарии, в горсовете. В Сталинабаде, в госпитале, в Кишиневе, в редакции «Картия Молдовиняск». Грамотная, высокой квалификации машинистка. В совершенстве владела 2 языками – русскими и румынским. На работе ее очень ценили. Была одинокой и очень больной женщиной. Со всеми детьми я был на «вы», почему-то с Полей на «ты». Всегда поддерживали хорошие родственные отношения. К нам она была очень внимательна, помнила знаменательные даты и чем-то одаривала, часто звонила. Самым проблематичным в жизни был жилищный вопрос. Вечно ютилась в каких-то коморках, не признавала напарниц. а в дальнейшем квартиранток. Жила одна, чистюля. Квартиру поддерживала всегда в образцовом порядке. Отдельную, однокомнатную, благоустроенную квартиру получила от работы только перед самой пенсией. Человек она была добрым, но со странностями. Ближе к старости ей было очень тяжело убедить в благих намерениях во избежание потери квартиры формально прописать себе Марика. Дело это было непростым, требовалась большая выдержка. Со временем, по ее личной инициативе, это мероприятие было все-таки осуществлено. После смерти Марик сумел воспользоваться квартирой, но ненадолго. Вскоре, уезжая в Израиль, сдал ее властям. Поля болела. В посторонней помощи не нуждалась. Была на ногах. После очередного, последнего сердечного приступа дома, в больнице ее уже не смогли спасти. Диагноз смерти. Фибрилляция желудочка в сердце. Похоронена нами в Кишиневе на центральном кладбище Дойна. Века. 1909-1998 год. Самая младшая сестра папы. Кончала, как и Поля, Аргеевскую гимназию. Продолжила учебу в Румынии, городе Яссы. По профессии фельдшер-акушер. До войны в Аргееве работала акушеркой в центральной городской больнице, где хирургом и главврачом был доктор Лашку. Муж Веки, уроженец города Львова, из бедной семьи. Высшее агрономическое образование получил тоже в Яссах. Об амурных, полных драматизма, похождения Веки поведала мне совершенно недавно Рита Брандис, моя двоюродная сестра. В Карпатах, в Грухуморлуй, завела роман с румынским офицером. Дело дошло до того, что папе и Поле пришлось вынужденно выехать туда и с силой забрать домой. В противном случае могло случиться непоправимое. И еще неординарный случай истории женитьбы Веки Иосифа. Встретив Иосифа, полюбила и отбила от невесты. Назначен уже был день свадьбы и оплачено торжество. Для удовлетворения каприза дочери дедушке Давиду срочно понадобилось замять скандал и выплатить родителям невесты крупную сумму отступных. Однако это не помешало новой паре прожить вместе долгую и счастливую жизнь. Их первенец, мой тезка, Бобик, Вова, родился в Аргееве в 1937 году. Мне тогда было 6 лет. Четко помню его брит-милу, по тому времени Кришмилейном. Запомнил этот ритуал по подаркам со сладостями, которые расфасованы были в разноцветные пакетики шкарметики. Эвакуировала семья Веки в Ставрополь к сестре Бете. Оттуда все мы вместе продолжили эвакуацию до Сталинобада. Там и остались на постоянное место жительства. В Сталинобаде родилась Галя. 1942-1992 годы. И Алик, 1947 года рождения. Галя названа в честь моей бабушки Гитл, по линии моей мамы. Века, по рассказам близким, была человеком с неуживчивым характером. Не раз своим поведением наносила непоправимые душевные раны своим близким. Да простит ей Бог. После окончания войны на родину, в Молдавию, семья Брандис Коган не возвратилась. В Душанбе выросли и получили образование их дети. Вова и Галя стали врачами. Муж Иосиф, несмотря на еврейство, будучи способным толковым человеком, добился многого. Его карьерный рост изумлял. От рядового агронома колхоза в Варзобе до помощника министра сельского хозяйства Таджикистана. Сокурсник по агрофакультету в Ясах, героя соцтруда Молдавии, знаменитого председателя колхоза в селе Чеколтены Теленежского района Глушко. В Кишинев в гости в разное время по разу приезжали все члены семьи, кроме младшего сына Алика. В Израиль приехали Вова с семьей и муж покойной Гали Наум с дочкой. Галя умерла еще в Сталинабаде. С Вовой, его компанейской женой Викой и их детьми мы постоянно поддерживаем добрые отношения. Намного позже в страну приехала Века с сыном Аликом. Умерла тетя в Израиле в возрасте 89 лет. Похоронена в Аждоде. О дедушке Давиде Брандис. Ему я уделил отдельную страницу. На стыке времен русской революции 1917 года и захвата Бессарабии румынами мой дедушка обанкротился и разорился. В 1925 году в возрасте 58 лет овдовел. Умерла его вторая жена Бобола, мать папы. Он остался один. Какое-то время с ним в доме жили со своими семьями Юзи и Века. Материальное положение резко ухудшилось. Приходилось слышать о скупости дедушки. Приводился только один факт. Чрезмерное экономное расходование дров при отоплении дома. Другие источники отрицали это негативное проявление характера деда. Присоединяюсь к последним. Считаю, что это была не скупость, а банальная реакция старого человека на возникшие материальные трудности и не более того. Со слов двоюродной сестры Риты Брандис, характеризующей моего дедушку исключительно с положительной стороны, девочкой, живя у деда, Рита случайно нашла под диваном спрятанный сверток. В нем находилось заранее завещанное серебро и деньги. На каждом отдельном пакетике значилось, кому он должен принадлежать из его семи детей. Папа очень любил маму и красиво за ней ухаживал. Был младше ее на 2 года. Со слов современников, настойчиво и упорно добивался ее руки. Мама поначалу неадекватно отвечала ему взаимностью. Пламя любви пылало еще сильнее. Мама испытывала давление со стороны родителей. А с волей родителей она неоспоримо считалась. Они по прагматическим соображениям не были расположены к этому шедеху партии. Папа был красив и импозантен, но он был без специальности. Это было главной причиной, почему дед Мойша был против этого брака. Папу это не остановило. Он то и дело засылал к Воловским сватов шотханов. Эта настойчивость возымела свое действие. Здесь уникальная фотография моего дедушки, и я у него сижу на руках. Дед дал согласие на обручение мамы, но при определенном условии. Настойчиво требовал выплаты равных долей норм, приданного. Возник конфликт. Дедушка Давид и слышать не хотел о таком развитии событий. Согласие на брак не давал. Помолвка откладывалась на неопределенное время. К решению деда присоединились и сестры папы, Поля и Вера. Не могли свыкнуться с мыслью, что за такого красавца, как Миша, нужно выплатить встречные деньги. Такой прецедент в Аргееве был редкостью. Теперь такая постановка вопроса не актуальна. Сила любви выше каких-то условностей. Сложившуюся неразрушимую проблему взялась и разрешила папина мама. Она, как рассказывает, очень любила своего первенца. Чтобы выручить его, она благодушно пожертвовала семейной реликвией, заложила свою фамильную бриллиантовую брошь, по тем временам очень дорогостоящую вещь. Этот конфликт был исчерпан, и в 1926 году свадьба состоялась. Маме было 28 лет, папе 25 лет. Вот они здесь представлены, фотографии. О случае, весть которой разнеслась по всему Аргееву. Миша Брандис застрелил Рухола. Случилось это событие под вечер на балконе, тянувшемся вдоль дома сестры дедушки Мойши, Рывала Нисенбой. Там обычно собирались и старый млад посудачить, полускать семечки и обменяться местными сплетнями. Раздался выстрел. Мама упала. Переполох. Никто не мог понять, что случилось. Раздались крики о помощи. Слышны были возгласы. Рухола убили! Эта весть быстро разнеслась во всей округе. О случившемся тут же узнал дедушка Мойша. В это время он находился в синагоге. Шла вечерняя молитва. Он тут же примчался к месту происшествия. На нем лица не было. Страшно перепуган был. Была только одна мысль. Убил из ревности. Такое можно было предположить. Но оказалось ничего страшного. Случайный, ни на кого не направленный, неосторожный выстрел из мелкокалиберного пистолета типа «Монте-Кристо». Пистолет папа стянул у их квартиранта, офицера румынской армии. К счастью, все обошлось только обморочным состоянием мамы. Пуля попала в металлическую деталь крепления скамейки и рикошетом задела мягкие ткани голени ноги мамы. Рана быстро зажила. Остался небольшой шрам. Папа был в шоке. От испуга сбежал с места происшествия. По рассказам, долго не выходил из дому. Не ел, не пил. Тяжело переживал случившееся. По этому случаю дело не было возбуждено. Остались только воспоминания. Это генеалогия семьи Брандис. Далась она мне нелегко. Эвакуация наша и родственников. К началу мировой войны мне было 10 лет. Многие события бегства из Аргеева мне хорошо памятны. Другие картины этого печального события восстановлены современниками. Эвакуация предстояла в неизвестную нам страну. Единственным близким человеком, который в ней жил, была тетя Бетя. папина сестра. Она осталась там, когда закрылась граница с Бессарабией. Жила и работала на Кавказе в городе Ворошиловске, ныне Ставрополь. Чтобы не растеряться, решено было встретиться у нее. У каждого был адрес тети Бети. Добрались к месту сбора кто как мог. Все зависело от конкретно сложившейся обстановки. В нашей группе основным организатором эвакуации был папа. У него были большие связи. Активно помогала ему в этом мама. Из Аргеева выехали на подводах с лошадьми. Другой оказии не было. Гужевым трансфером добрались до Днестра. Границы правобережной и левобережной Молдавии. В нашу группу беженцев входили дедушка Мойша, 74 года, наша семья, семья дяди Юзи с Голдой, Ритой и ее бабушкой, семья Коган, Борис, Брана, Вика, 6 лет, Клара Воловская по мужу, а девичья Крепостер, муж которой, дядя Яков, был репрессирован и находился в ссылке в Соликамске. Поля Брандис с дедушкой Давидом, которому уже 74 года, и Века с семьей выехали за Аргеева каждый самостоятельно. Согласно плану, мы должны были доехать до границы в районе Дубасар. Согласно пересечь ее и добраться до ближайшей железнодорожной станции. По пути стало известно, что пограничный стационарный мост немцы разбомбили, и переезд невозможен. Маршрут немедленно был изменен. Подались в сторону Вадовый вод, где для переправы войск и беженцев армия в спешном порядке соорудила понтоны на надувных лодках мост. Немцы наступали. Вблизи Вадовый вод молдаване возницы нас сбросили с подвод и вернулись обратно в Аргеев. О реальных событиях на фронте и на каком удалении от нас находятся немцы мы не знали. Прошел слух, что немецкое наступление приостановлено. Паники не было. Ощутили какое-то успокоение. В одном небольшом селе, невдалеке от Днестра, у крестьян, наняли квартиру. Еле там все расположились. Вспоминали, что начали даже печь хлеб, и помышляли о возвращении вернуться домой. Только Клара Якова не поддавалась уговорам. Мечта о встрече с Яковом была весомей. Пешком, с одной картонкой в руках, перешла границу. Борис Коган из-за боязни преследования властей решил воспользоваться временным затишьем и вернулся в сельский совет села Исаково, где в торопях забыл захватить с собой государственные печати. Его отлучка стоила нам немало беспокойства. И ему, и нам грозила смертельная опасность. А связано это было с тем, что резко изменилась ситуация. Немцы прорвали фронт и стремительно приближались к нам. Мы это реально почувствовали. Над нами то и дело возникали воздушные бои. Периодически бомбили переправу. Мы находились рядом. Во время бомбежек прятались среди могил на местном церковном кладбище, наивно полагая, что этот объект, в кавычках, немца бомбить не станут. Как сейчас помню, как мама укрывала меня своим телом, спасая от разрыва снарядов. С ужасом вспоминаю сейчас, как под нами содрогалась земля. Пребывали в шоковом состоянии. Не знали, что предпринять, как спастись И что нас ждет в дальнейшем? Бориса еще нет. Да и трогаться не на чем. Создалась трагическая ситуация. И вот неожиданно, негаданно, нежданно-негаданно нам подвалило счастье. Твердо уверен, что если не этот счастливый случай, мы наверняка попали бы к немцам и были расстреляны в гетто. Таким вот образом погиб мой дедушка Давид Брандис. А вот как это было? Ранним утром дядя Юзя, выйдя из дому, увидел в низине, у дороги, на лесной опушке, несколько подвод и пасущихся валов. Спустился, сопровождающим обоз узнал знакомого человека из Аргеева. Оказалось, что подводы принадлежат Ушасдору, организации по ремонту дорог. Возницы, как и в нашем предыдущем случае, его бросили, боясь ответственности за государственное имущество, недоставленное по назначению, с охотой и даже с признательностью позволил воспользоваться этим транспортом для переезда границы. Наше счастье, счастью не было предела. Место расположения подвод и валов хорошо запомнил. Географически находилось на одном из перекрестков дорог, что всякий раз, когда мне приходилось по службе следовать направлению Крюлян или когда ездили на отдых в Днестру, Вадовы и Воды, то обязательно вспоминал события этого печального времени. Перед глазами возникала картина, как два интеллигента, папа и Юзя, в выходных костюмчиках, при галстуках, пытаются запречь валов. Мне, мальчику, любящему животных, эта процедура очень нравилась. Всегда пытался принять в этом участие. Было забавно поддерживать на весу ярмо, жук, и ждать, когда вол, на мое удивление, сам, без предупреждения, вставляет в него голову, ожидая, когда ее зафиксируют в рабочее положение металлическим штырем. В пути возникла масса забот. Выбор более безопасных маршрутов передвижения, совершенствование управления валами, кормить, поить и беспокоиться о их здоровье. Понимали, какую они для нас представляют ценность. Был случай, когда один вол, объевшись люцерной, вздулся и стал задыхаться. Ветеринарный термин этого заболевания – темпония. Следуя крестьянскому совету, закрепили во рту животного качалку, и мне поручено было в темпе гнать вала по кругу до тех пор, пока вздутие спадет. Таким образом мы сумели спасти одну тяглую единицу обоза. Об этом случае мне приходилось вспоминать много лет спустя, когда на практике в институте мне не раз приходилось спасать животных от темпонии хирургическим путем, прокалыванием брюшной полости специальным прибором – троакаром. Передвигались круглосуточно, неимоверно медленно, как на валах. Старались быть незамеченными, прижимались к лесопосадкам или кукурузным полям. Приходилось преодолевать грязи, топки и болота. Особенно жутко было передвигаться ночью по незнакомой местности. В пути по неосторожности вол наступил дяде Юзе на ногу и вывел его временно из строя. Наконец-то достигли переправы. Переезжали Днестр по понтонному мосту. Мужчины вели валов за привязь на рогах. Старики, женщины и дети сидели на подводах, доверху забитых скарбом. Лодочное сооружение моста лихо покачивало из стороны в сторону. Вода реки была на уровне настила моста. Мама очень боялась подобного форсирования водного пространства и особенно импульсивно реагировала на эту качку. Позднее, став старше, понял почему. Оказалось, у него была водобоязнь. Не умела плавать и никогда в жизни не купалась в водоемах. Так, с многочисленными приключениями, мы все же благополучно добрались до ближайшей железнодорожной станции Ивановка. С подвод пересели на поезде, доехали до узловой станции Котовск, бывшая Бирзола. Там вновь совершили пересадку на открытые платформы поезда, который якобы направлялся в сторону Харькова. Начались новые приключения. Поезд долго не трогался с места. Пути были разрушены бомбежками. Кончились продукты. Мама с голодой выпросили у коменданта станции хлеба. Фронт приближался. Станцию начали бомбить. Появились жертвы среди местного населения. Хоронить трупы некому было. Мужское население было на фронте. Военная комендатура для этих целей мобилизовала наших мужчин. Из еды у нас оставался черный, липкий хлеб и мед. Запомнил, что мед находился в бутылках и приходилось оттуда выцеживать. После этого долгие годы мед был мне противен. Поезд, в котором мы находились, оказался маневренным. Осуществлял ремонтные работы. Восстанавливал пути. Поняли мы это не сразу. Не было никакой информации. Все было засекречено. С большим трудом пересели на другой, на этот раз пассажирский поезд, который в конечном итоге довез нас на Кавказ, узловую станцию Кавказскую. Ворошиловск, куда мы направились, нас не пустили. Работники эвакопункта нас тут же разбросали по ближайшим совхозам и колхозам. Только спустя время, после вмешательства тети Бети со связями в военной комиссариате края, нам разрешили въехать в Ворошиловск. До этого мы успели побывать по распределению в казачьем селе Александровская. Папа там работал на общих работах. Мама не работала. Колхозная жизнь мне нравилась. Особенно в том плане, что мне беспрепятственно хозяин дома, где мы остановились, разрешал самостоятельно ездить верхом на лошади. Впервые сидеть в настоящем кожачьем седле джигитского покроя, легкого и удобного в обращении. Как только было получено официальное разрешение на въезд в город, все родные, как по команде, съехались в Ставрополь. Самые близкие поселились в доме у тети Бети. Остальные наняли квартиры поблизости. В доме у тети Бети было очень тесно и шумно. Бетя, проживая всю жизнь в одиночестве, этого не выдерживала. Пребывала не в лучшем расположении духа и порой срывалась бранью на всех нас, бессарабцев. Сказывалась разница в менталитете, приобретенном ей за многие годы жизни при советской власти. Приходилось все это выдерживать. Другого выхода не было. Там зимовали. Зима выдалась суровой и снежной. В доме водопровода не было. Воду коромыслом приносили из уличной колонки. Фронт приближался. Взят был Ростов. В городе началась паника. Возник вопрос последующей немедленной эвакуации. На этот раз вглубь страны. Планировалось добраться до столицы Таджикистана, Сталинабад. Вновь, не без помощи блата Бети, мы под видом семей военнослужащих получили литера. документы, дающие право на очередную эвакуацию из города в пассажирских вагонах, а не в теплушках, как остальной люд. Это были большие привилегии. Но не совсем. Вагоны не отапливались, и мы ужасно мерзли. Особенно страдали дети и старики. Этого я забыть не могу. Поездом мы доехали до Каспийского моря. Порт Махачкала, столица Дагестана. Пути, продуктовые запасы кончились. Деньги тоже были на исходе. Чтобы купить еду для переплытия Каспия, мама вынуждена была за бесценок продать золотые ручные часики, подаренные ей к свадьбе. Время поджимало. Предстояло попасть на пароход. Трудно описать муки, которые нам пришлось испытать при посадке на него. Попасть на корабль, учитывая обстановку, было последним шансом нашего спасения. Адекватно вели себя и остальные беженцы-евреи. А было их огромное количество. Не было никакого порядка. Полная анархия. Власти потеряли контроль над обстановкой. Слышны были гевалт, крики и неимоверная брань. Люд боролся за выживание. Сбивали с ног. Случались увечья. Нам посчастливилось попасть только на палубу под открытым небом. Холод, ветер и неимоверная скученность. Описываемая картина напоминала кадры документальной хроники бегства за границу на пароходе белогвардейцев царской армии во время начала революции 1917 года. Мне кажется, что в нашем случае все обстояло намного печальнее и трагичнее, учитывая, что среди нас были женщины, старики и дети. На палубе на такое количество людей было всего один единственный импровизированный туалет. Возле него торчала нескончаемая очередь. Вонь, брань, дрязги и унизительное оскорбление. Озлобленные пассажиры с остервенением защищали свое жизненное пространство. То и дело слышны были возгласы. Трейкмерный штаб дефис, инкакмерный штаб афенкоп, что в переводе с еврейского идиши «Не оттаптывайте мне ноги и не гадьте мне на голову». Это присказка долго преследовала меня и напоминала о тех ужасах, которые сопровождали нас на этом судне. И вот, таким образом, в нечеловеческих условиях, мы все же пришли в порт Красноводск на Каспии, что Туркменской ССР. Это был последний пункт следования до пересадки на поезд, приведший нас в столицу Таджикистана, Сталинабад. С нами были тетя Бетя, Поля, Верка, Йосиф, Вова, Борис Коган, Брана, Вика, дядя Юзя, Голда, Рита. А вот последние направились не в Сталинабад, а в город Канибадам, Ленобадской области Таджикистана. Эвакуация других родственников. Лёва и Инна Воловские. Когда пришли советы, обувный магазин братьев Воловских, Лёва и Якова, был закрыт и национализирован. Якова без суда, следствия и права переписки сослали на 8 лет в город Соликамск Пермской области, что на реке Камень. Обвинен был по трем статьям. Собственник-эксплуататор, сионистский лидер, председатель еврейской общины города, а также за членство в какой-то либеральной политической партии. Освобожден из мест заключения только после отбытия полного срока наказания. Лёва после ареста его папы Якова сбежал из города в село. Имея фармацевтическое образование, устроился заведующим сельской аптекой в Кобылке. НКВД не успел заняться его персоной. Жил под постоянным страхом ареста, но продолжал работать там до самого начала войны. Эвакуировались из Кобылки. Нагрузили две большие повозки скарба, и как только они выехали за околицу в направлении Аргеева, были почистую ограблены двумя вооруженными топорами молдаванами. Большим счастьем было, что их оставили в живых, а не зверски убили. Такие случаи тоже имели место в наших краях. Добрались до Аргеева. Родственники как могли, приодели их, чтобы они могли продолжить эвакуацию. Клара, дядя Якова, подарили Лёве очень дорогую шубу. Пишу и вспоминаю, какие это были добротные шубы. Не каждый мог себе позволить купить такую. Шили их по заказу из самого лучшего английского сукна. С лисями или каракулями воротниками. Подбитые дорогим мехом. Шкурками хорька или соболя со свисающими хвостиками, с которыми мне нравилось играться. Вешалка «Энгер» была выполнена во избежание обрыва из металлической цепочки. Такая шуба «Афидыш Тилип» олицетворяла имущество ценз владельца, а также его положение в обществе. Мои оба деда имели такие шубы. У папы таковой еще не было, не позволяли средства. Лёва, Инна, Сёма и Аля Воловский в эвакуации жили в Андижане. В 1876 году Андижан назывался Андукан, Узбекская ССР. Сёма ради брони от призыва на фронт уехал учиться в Ташкентский макомольный институт. Я уже об этом, по-моему, упоминал. Аля 25-го года с 9-го класса добровольно ушел на фронт. О его приключениях по службе уже было в другом разделе книги. Маня. Самая-самая старшая сестра мамы. Ее муж Авраам Авербух жили в Кишиневе на улице Львовской, ныне Чусева. Рита, 1913 года, их единственная дочь, вышла замуж за одесского еврея, жителя Палестины, вдовца, старшую на 10 лет Мони Куриса, и уехала с ним на родину предков, где у него было свое дело. Началась Вторая мировая война. Маня и Абрам не эвакуировались. Преднамеренно оставались в Кишиневе, чтобы суметь попасть в Палестину к дочери. Была допущена роковая ошибка. Просчет, стоящий им жизни. Погибли от рук фашистов. Следы их гибели так и не найдены. Клара и Давид Берман, 1897 год, жили в Кишиневе на улице Харлампевской Степана Великого, угол Пушкинской, в двухэтажном доме с колоннами. На первом этаже был мебельный магазин Страхилевича. Левый торец дома и выход во двор находился со стороны Часовиного переулка. Напротив их дома расположен был спортивный клуб «Макаби». При советах кинотеатр повторного фильма «Искра». С приходом новой власти их единственный сын Гарик поступил заниматься в Харьковский политехнический институт. Вспоминаю эпизод из кишиневского дневника. Когда с мамой приехали в Кишинев, мы всегда останавливались у тети Клары Берман. У Гарика часто собирались его друзья. Была очередная вечеринка. Меня, ребенка, Гарик спросил, кто из присутствующих девушек больше всего нравится. Я указал на одну высокую красивую блондинку. Но, как выяснилось, не попал в точку. Указал на Фриму и произнес, вот ко мне, кто мне больше всех нравится. От смущения удалился я в другую комнату. Находясь в Харькове, Гарик не знал, что папу, совладельца нефтебазы в Быковцах, арестовали без суда и следствия, сослали на 10 лет в ГУЛАГ. Свердловскую область, поселок Ивдаль. Не знал, что и маму выслали на вольное поселение в Семипалатинскую область, Казахскую ССР. Обо всем этом ему сообщила Фрима. И настрого запретила приезжать в Кишинев. Началась война. Фрима со своими родителями по чистой случайности, как и мы, эвакуировалась на Кавказ. Попали в городок на железной дороге Дивное, Ставропольского края, граничащий с Калмыцкой ССР. Фримина мама, увидев из окна вагона в степи верблюдов, сочла, что они попали в Среднюю Азию. Недалеко от них, в Липатово, уже жила Фримина сестра Сабина с мужем Самуней. С ними были также Яня и Люся Берманы. В Дивное по стечению обстоятельств приехала и семья Шлиселей, тетя Фаня с мужем Йосифом и дочкой Броней. Их сын Сюля в это время с Гариком находились в Харькове. Узнав, что все они в одной станице, приехали к ним. Броня устроилась работать врачом в больнице. Сюлю устроили к себе в качестве кучера. Гарик и Фрима переехали в Ставрополь продолжать учебу. Там и расписались. Мы, находясь тоже в Ставрополе, с ними виделись. Вместе покинули город и плыли на одном пароходе. В Махачкале расстались. Они подались на встречу с тетей Кларой в Семипалатинск, в село Григорьевка. Мы же в Сталинабад. В этих же краях, где жила Клара, находилась ее заловка Хаюся и Бума Альпа с сыном Яшей. Они тогда эвакуировались вместе с другими служащими учреждения, где Бума работал инженером. Из этой злополучной Георгиевки был мобилизован и отправлен на фронт Гарик. Семья Шизли в полном составе из Дивного выехала в Самарканд, куда были приглашены братом Йосифа, детским врачом Масеем Шлиселем, женой Розой и сыном Сюней. Тетя Дора, ее муж Изя и их сын Карик жили в нефтепромышленном районе Южной Румынии, Жудецу уезда Прахова, пригороде города Плоешт, Маренах. Изя образование получил во Франции Тулуза, инженер-энергетик, специалист по эксплуатации буровых скважин. Был владельцем нескольких сонд вышек. Тетя Дора, юрист по образованию, какое-то время практиковала в Бухаресте. После рождения сына не работала. В 1940 году в Молдавию вошли Советы. Граница с Румынией закрылась. Ципермена решили покинуть Румынию и возвратиться к родным в Бессарабию. Приехали в Кишинев. Остановились временно у тети Клары Берман. Не прошло и года, как началась война. Эвакуировались, как и большинство беженцев евреев, по железной дороге на открытых вагонах платформах. Власти даже теплушек не предоставили. Было ли это вредительством или вынуждено никому неведомо? Или вынуждено никому неведомо? Направились в город Чкалов. с 1958 года Оренбург. Жили первое время в ближайшем колхозе. Выбрано это якобы будущее место жительства целенаправленно, с дальним прицелом. Трудоустройство дяди Изи. Оренбургская область славилась широкой добычей всевозможных полезных ископаемых, в том числе нефти и газа. А Изя был профессионалом в этой области. Но этому не было суждено сбыться. Он был призван на трудфронт. Суровые зимы, ветра, неустроенность, а главное приближение фронта вынудило их, не раздумывая, податься на юг к своим в Самарканд. Там к этому времени уже жили все наши. Шлисели, Клара и Фанечка Крепостер с мужем Иосифом Шойхер, две двоюродные сестры Изи, Мина и Нюня. В Кишиневе они, кстати, были нашими соседями. Жили рядом на улице Болгарской. До самого возвращения в Кишинев они же и работали вблизи Самарканда в колхозе. Гриша Брандис. Это старший брат папы, фармацевт, владел аптекой в городе Акерман. С 1944 года Белгород-Днестровский, Одесской области. Ранее принадлежал Бессарабии, город с большим историческим прошлым. Во времена молдавского княжества 15 век, читать Албы. При турках 1984 год назывался крепостью Акерман. С приходом румын 1812 год город вновь назван читатей Албы, Белая крепость. Из Одессы эвакуировались на трагически известном пароходе Ленин, который немцы потопили, как только он покинул порт. Погибли все, среди них и семья дяди Гриши. В первые дни войны погиб дедушка Давид и его сын Гриша с семейством. Уже будучи в Израиле, отдавая память павшим, увековечил их память в Яд Вашеме, Национальном институте Холокауста и героизма в Иерусалиме. Имена вписаны в мемориал катастрофы и героизма европейского еврейства. Регистрация датирована 99-м годом. Был у меня двоюродный брат Миша Имас. Сейчас я прочитаю о его папе. Мендл Имас, 1890 года. Двоюродный брат мамы со стороны бабушки Гитл Вассерман. С женой Зиной. Сыном Мишей, 1916 год. Дочерью Мусей, 1913 год. И внучкой. Жили в Бендерах. В то время Бендеры назывались Тегиной. Здесь в книге представлены все документы, посланные мною в Яд Вашем. Мендл по образованию фармацевт. Как им удалось выбраться из Бендер и приехать к нам в Сталиноват, установить мне не удалось. В живых уже никого не осталось. Из-за рассказов знаю, какое их постигло несчастье пути следования во время эвакуации. На одной из железнодорожных станций от прямого попадания авиабомбы в вагон погибли дочь, внучка и дочь его молодой сожительницы Нины Тату. Мендлу в ту пору было уже за 50 лет. Сын Миша находился на фронте. о его судьбе и подвигах можно вычитать в книге «Евреи – герои сопротивления». Я на этом немножко потом остановлюсь. А также в воспоминаниях его троюродного брата, израильтянина Наты Коган. По чистой случайности в живых остались Мендл, его зять и подруга Нина. Во время стоянки на станции их в вагоне не было. Вышли на перрон запастись продуктами и кипятком. Во время войны кипяток – обязательный атрибут любой железнодорожной станции. Помимо, помню, воду кипятили в специальных большеемких титанах. В Сталинабаде эта троица жила рядом с нами. Нанимали одну комнату на троих. Припоминаю, как наша межпуха была возмущена его Мендл бесстыдством. Днями расхаживал по дому и двору в семейных трусах. Такая вольность была недопустима по отношению к местным жителям с другим менталитетом и принятыми нормами. В конце войны они возвратились в Бендеры. О дальнейшей судьбе этих наших родственников мне ничего больше не ведомо. Что касается моего двоюродного брата Миши Имоса, его жизненного пути я хорошо информирован. Многие годы вел поиски печатных материалов, проливающих свет на его героическую судьбу разведчика-партизана. Впервые увидел и познакомился с Мишей, когда он однажды уже после войны приехал к нам в Кишинев. Город еще был в разрухах. Одет он был во все партизанское, при наградах. И главное, что запомнилось традиционной кубанке. Партизанский головной убор с красной лентой впереди. Мне, 15-летнему юноше, крайне импонировало родство с таким народным мстителем, каким был Миша. В кругу родных он рассказывал о выигрышных эпизодах из партизанской жизни, но не всегда мы ему верили. Считали, что большей части это плод его фантазии. В действительности же все имело место и было чисто правдой. Был неимоверно смелый и дерзок. О его оперативно-разведывательных способностях слагали легенды. Подробнее о его подвигах мне стало известно позже. На них остановлюсь ниже, а пока об одном случае, реально характеризующем его дерзость и темперамент. Будучи в Кишиневе, он совершил хулиганский поступок, за которым нам впоследствии было стыдно. Узнали о нем совершенно случайно от доктора Клетенич, который понятия не имел, с кем имеет дело. Он рассказал маме о случае, который с ним произошел в городе при посадке в трамвай. «Верзила антисемит», — говорит он, «одетый во все партизанское, грубейшим образом обматерил и силой скинул меня с подножки трамвая. Чем-то я ему не угодил». Позже, сопоставляя факты, выяснилось, что тем хулиганом мог быть никто иной, как Миша Имос. Только ему мог быть присущ такой безудержный характер и нахальство. Эти черты, без сомнения, помогли ему с достоинством выходить из многих реально экстремальных условий боевых действий. Вот как раз о нем. Герой сопротивления Миша Имос. Уже было замечено, что упорно занимался сбором печатных материалов, касающих подвигов партизан, особенно Миш. чего взято начало. В периодике мне попало сообщение, что в Киеве издана книга под названием «Без виз и паспортов». Автор ее – бывший командир партизанского отряда Леонид Бернштейн, в котором сражался Миша. Кстати, еврей. В книге персонально Мише посвящен целый раздел. Называется он «Активному участнику партизанского движения на Украине, национальному герою Польши и Чехословакии Михаилу Эммануиловичу Имас». Выдержки из этой книги попадались и в других изданиях. Самой же книги, как ни старался, так и не сумел приобрести. Мотивировали малым тиражом. Еще одно упоминание о Мише было опубликовано намного позже в газете «Советская Молдавия» от 10 октября 1980 года. Статья под названием «Родину не выбирают» написана подполковником запаса, однофамильцем Миши Григорием Имас. Лейтмотивом опуса «Евреи, не выезжайте в Израиль! Нам другая родина не нужна!» Теперь больше чем уверен, что и автор тоже давно в Израиле. Время было такое, и тема, соответственно, была актуальна. Помимо этого в статье описывается судьба многих фамилий Имас, не связанных родством. Мише, уроженцу города Бендер, партизану и общественному деятелю, одно время был заместителем исполкома города. В газете отведен отдельный абзац с перечислением всех его заслуг перед Родиной в годы войны. О Мише Имасе из книги «Евреи. Герои сопротивления». 98 год. В стране по израильскому радио на русском языке РЭКа услышал, что командир партизанского отряда и автор первой книги «Без виз и паспортов» Леонид Ефимович Бернштейн живет в Израиле с 1993 года. И что вышла в свет его вторая книга «Евреи. Герои сопротивления». Издательство «Украина. Израиль. 98 год». Мне стало известно, что им же готовится к печати еще одна книга «Люди из легенды», где в художественной форме будут описаны многие другие события своих соратников по подполью и партизанской борьбе. Я задался целью завестись этим изданием. Книг в розничной продаже не было. Начал разыскивать автора. Помог мне в этом муж Эллы Воловской Фома Брославский, который одно время работал на радио РЭК. Автор книги Леонид Бернштейн посодействовал мне ее достать, чему был безумно рад. В книге «Евреи. Герои сопротивления» отдельным большим очерком выделены боевые будни партизан отряда имени Пожарского, которым командовал автор и храбро сражался с оккупантами наш Миша Имас. В 2003 году вышла из печати его третья книга «Люди из легенды». В ней автор тоже уделил много места подвига Миши. Теперь обе книги занимают почетное место на полке моей библиотеки. Вот это фотография Миши сверху, а внизу группа партизан. На фронте Миша и его будущий командир Леонид Бернштейн попали в плен в первые же дни войны. Чудом спаслись. связались с подпольщиками и вынужденно примкнули к партизанам. В их рядах, будучи евреями, показали, на что способна нация. Без копьюр дословно из книги привожу авторский текст. В ноябре 43-го года штаб партизанского движения потребовал от руководства отряда немедленно разведать и донести в сжатый срок информацию о характере немецких укреплений на правом берегу Днепра в районе Черкас. Проведение этой операции непосредственным образом связано с именем одного из самых отважных партизан отряда, еврейского парня Михаила Имоса. Он родился, это все из книги, он родился 16-го года в Бендерах, в семье еврея-аптекаря. Его отец привил способному мальчику любовь к языкам. В Бендерах, в гимназии Михаил Имос не только учился, но и участвовал в деятельности подпольной организации «Красный школьник». В выпускном классе гимназии он подрался с вожаком гимназистской фашистской организации «Железная гвардия». Был исключен из гимназии и посажен в тюрьму. Выйдя оттуда, работал в Бухаресте чернорабочим, затем официантом. Ната Коган в своих воспоминаниях о своем двоюродном брате Мише подтвердил, что Миша действительно был страшным драчуном. Драку начинал всегда первым. Рядом с ним можно было никого не бояться. Миша в Бухаресте был призван в румынскую армию, где вел агитацию против нарастающей угрозы фашизма в стране. Мечтал стать журналистом. В 1940 году, после вступления советских войск в Бессарабию, Михаил Имос, корреспондент газеты «Новая жизнь». С первого дня войны Михаил участвовал в боях с немецко-румынскими войсками. При прорыве Уманского окружения близ реки Синюха был тяжело ранен. Сильный организм выдержал. Ему удалось бежать из лагеря военнопленных. На станции Помощная Михаила приютила русская женщина, вскоре ставшая его женой. В ее лице он встретил настоящего друга. Только благодаря помощи этой самоотверженной женщины Михаил остался тогда в живых. Она не только не выходила, но и связала с местными подпольщиками, которые сфабриковали для Имоса документ на имя Павла Борщевского, сына русского белого эмигранта, и устроила переводчиком в депо. В совершенстве владея немецким, Михаил Имос четко исполнял свои обязанности, умело сочетая их с диверсионной работой. Мои личные суждения о внешних данных Миши. Красив, статен, с голубыми глазами, похож на арийца, нежели еврея. Еврейство могло выдать только обряд обрезания. На станции Помощная Има стал один из самых активных подпольщиков антифашистов. В октябре 1943 года он и его товарищи ушли в партизанский отряд имени Пожарского. Миша руководил диверсионной группой. Из книги. Группа партизан во главе с Михаилом Имосом совершила 100-километровый бросок от Сунчанского леса и к Помощной, овладела штабом в Габсино, перебив там всех офицеров, захватила там очень важную карту днестровских укреплений выше и ниже Черкас. Это был неоценимый трофей. разгромлен немецкий гарнизон в Балакалее. Имас допросил захваченных в плен офицеров. Партизаны получили ценные данные о численности противника на этом участке фронта. 44-й год. Десантирование на территории Польши. В первой же операции по форсированию реки Сан отличился Михаил Имас. Его первого переправил через реку паромщик-поляк, и в этот же момент к берегу пристала лодка со старостой села и немецкими солдатами. На требование старосты предъявить документы Имас ответил выстрелом из пистолета. В немецких солдат метнул гранату и, воспользовался переходом, сумел скрыться. В приказе по отряду была вынесена благодарность группы из трех партизан во главе с Михаилом Имасом. Пустивший под откос три вражеских эшелона, только с 20 мая по 20 июня 1944 года командование отрядом 9 раз выносило благодарность Михаилу Имасу за отличные боевые действия. Не менее эффективной была деятельность Имаса как разведчика. Знание языков давало ему возможность легко вступать в контакты с гитлеровскими чиновниками и военнослужащими и по крупинкам добывать разведывательную информацию. При этом Михаил Имас нередко облачался в мундир немецкого офицера. Вражеская форма успешно использовалась при организации диверсии. И вновь на территории Польши о Мише. В ночном нападении на лагерь советских военнопленных снова отличился Михаил Имас. Меткими выстрелами установленным на мотоцикле пулемета он снял с вышки немецкого пулеметчика и охранников у ворот лагеря. Засиднутая врасплох охрана почти не оказала сопротивления. Были захвачены окружение и боеприпасы на складе одежда, лазарете, медикаменты. Участие в ликвидации нового оружия немцев ракет Фау-1 и Фау-2 решили направить на полигон двух разведчиков Михаила Имаса и Полика Владислава Реняка. И вот из Дембице от польского патриота получена записка. «Ваш майор, речь шла о Мише Имасе, приодетого офицера вермахта, под большим подозрением объявлен розыск. Гестапо известны его приметы. Место Имаса и Ремика на объект направлены другие разведчики». Вот несколько выдержек из подлинной характеристики Миши. «Прояви себя как лучший командир, действуя смело и решительно, лично уничтожил 18 немецких солдат и офицеров, и в групповых боях при активном участии Миши Имаса пущено под откос 6 эшелонов, добывал ценные сведения и разведданные, организовал несколько вооруженных групп из местного населения Словакии. Партизаны называли его счастливчиком, но военное счастье немыслимо без выдержки и храбрости, а этим качеством Миша обладал». Из той же книги: «С окончания войны он с женой Верой вернулся в родные Бендеры, а затем переехал во Львов и много писал, посвятил себя литературной деятельности. Михаил рано ушел из жизни, ему было всего 33 года. На похоронах незаурядного человека, легендарного партизана, были многие, кто его знал и ценил. Был ее старый отец-фармацевт. В книге нет ни одного слова о причине смерти Миши. Нам понаслышке стало известно, что, будучи пьяным, утонул в мелководной, но бурной речушке Прикарпатия. Больно сознавать, что такое случилось с человеком с таким героическим прошлым. Миша награжден орденом Отечественной войны, 2 медалями за отвагу и партизан Отечественной войны. Был представлен еще к некоторым наградам, но он их не получил. Антисемиты-особисты изымали наградные листы. Автор книги, командир отряда, замечает, что из наград выше ордена Красного Знамени ни один еврей-партизан не был удостоен. Эвакуация семей Фридман-Пулин. Семья моей жены Фиры, 36-го года рождения, состоялась из отца Михаила Григорьевича, 1911 года, мамы Ольги Борисовны Пулин, 1907 года, и старшего брата Леонида Лени, 1932 года. До 1940 года жили в левобережной Молдавии, в селе Коротное Слободистского района, затем в столице Молдавской ССР. Тирасполе, это было в 1925 года. После оккупации Советской Бессарабии, которая принадлежала Румынии, переехали жить в столицу Объединенной Молдавии, город Кишинев. В нем и застала их война. Первый же день ее начала папа Фира, 33 лет, был мобилизован и тут же отправлен на фронт. Из воспоминания Фиры, 5 лет, город начали бомбить. Бомбежка в доме, бомбоубежища в доме не было. Во время вражеских налетов прятались в погребе соседи земляков из Тирасполя. Это были колтунюки Михаил Исаевич, жена Цили и дети Изя и Галя. Невзирая на лето, детям от простуды одевали белые шубки. Мама Фира с двумя детьми, закрыв квартиру со всем имуществом, не захватив с собой ничего, бежали в Тирасполь. Было временно оставить детей у своей сестры Мани Беренштейн, вернуться в Кишинев и забрать из дому кое-что из ценных вещей. Но этому уже не было суждено сбыться. Начались массированные бомбежки самого Тирасполя. Фронт приближался. В спешном порядке на первом же грузовике покинули город. Направились в Одессу. Там на какое-то время остановились у родственников Ольги Борисовны. По дороге они не раз попадали под бомбежки. Прятались в лесах, в полосах, встречающихся складах местности. Было жутко страшно. Жизнь висела на волоске. В Одессе, как в семье военнослужащим, им был выдан литер, документ, обеспечивший право на первоочередную эвакуацию из осадного города. Воспользовались теплоходом «Абхазия». Теплоход ввиду участия налета вражеской авиации неоднократно отплывал и обратно возвращался в порт. Однажды объявили, что ввиду технических неполадок в рейс не выйдет. Пассажирам предложили пересесть на более солидное судно, теплоход «Ленин». Направлялся теплоход на Новороссийск. Фридманы, Пулины и Беренштейны рискнули остаться на Абхазии и ждали. Надежды их оправдались. Без предупреждения ночью теплоход «Абхазия» снялся с якоря и взял курс на Херсон. Позже стало известно, что пароход «Ленин» потоплен немцами далеко от Одессы. Никому не удалось спастись. Таким образом, вся мишпуха осталась жива и благополучно добралась в Херсон. В Херсоне пересели на речной пароход с расчетом, что по Днестру и Волге подальше удалиться от линии фронта в тыл страны. Далее добрались и другими видами транспорта, включая железнодорожный. Побывали в Ростовской области, затем в Днепропетровске, в Сталинграде, бывший Царицын, и далее в конечном итоге добрались до Урала, город Свердловск, Екатеринбург. Весь этот тягостный путь показался им дорогой ада. Свердловские в эвакопункте, учитывая их литерный статус, выдали направление Камышловский район, село Калиновка, что на реке Пишма. Поступили в расположение командования военной части дислоцированы в лесном массиве этого района. В этом гарнизоне собрались почти вся их большая семья, все родственники. Устраивались кто мог, не бедствовали, жили в тепле, сыты и, главное, были в глубоком тылу. Кишинев вернулись в 1940 1944 году. Дома были разрушены, имущество разграблено. До них в город после ранения на фронте и демобилизации прибыл Иосиф Пулин, брат фирменной мамы. Хорошо устроился, был назначен начальником энергосбыта, ведал всем электрическими сетями города, был вхож во влиятельные круги руководства города. Без официального вызова попасть в столицу нельзя было бы. Остро стоял квартирный вопрос. Используя связи, Иосиф сумел для своих сестер сделать все необходимое. Ольгу с детьми поселить рядом с собой на улице Щусева в однокомнатную квартиру без удобств в 46 квадратных метров. Сестру Аню Варшавскую поселил на улице Пирогова в отдельную квартиру. Позже в Кишинев приехала третья сестра Иосифа, Маня Боменштейн с семьей. Из-за отсутствия жилья временно жила у Иосифа. Таким образом, все тераспольчане стали жителями Кишинева. Об отце Фире, который был на фронте, ничего не было известно. После возвращения из эвакуации, после неоднократных запросов и различных инстанций из Центрального архива Министерства обороны страны пришел ответ и выслана справка, что Михаил Фридман 1911 года пропал без вести под Севастополем в 1944 году. Показываю фотографию мамы Фиры, папы Фиры и дяди Иосифа, которые много сделал для семьи Фридманов, когда они приехали в Кишинев после эвакуации. Из воспоминания троюродного брата Наты Коган. Когда он эти воспоминания меня наговаривал на диктофон, ему было 88 лет. Сейчас, когда я читаю истоки для потомков, буквально позавчера ему исполнилось 92 года. Его мать Густа 1888 года, двоюродная сестра моей мамы и всех детей Воловских по линии их матери Гитл Вассерман. Дедушка Наты, отец Густы, Янкель Вассерман, родной брат бабушки Гитл, жену Янкеля звали Фейгой. У Густы ее мужа Иосифа Коган два сына, старший Базя 9-го года рождения, или по местному Базель Коэн и Ната 1914-го, оба парня, видные израильские актеры театра и кино. Их фото в этой книге. В Бендерах жила сестра бабушки Гитл Фейга Вассерман Имас, мать единственного сына Мендл Имас, двоюродный брат Густы, моей мамы Рухалы и всех детей Воловских. У аптекаря из Бендер Мендл было двое детей, Миша и Муся. Поколение молодых доводилось между собой троюродными братьями и сестрами. Кратко родословное дается здесь в книге. В Бендерах Миша Имас и Ната Коган учились в одной гимназии. Миша был на класс ниже, слыл сорванцом и неимоверным драчуном. В драку вступал первым. Будучи с ним рядом, защита была обеспечена. За эту его отвагу и товарищество Ната его очень любил и относился к нему с большим уважением. Хорошо относился к его сестре Мусе. Очень любил своих сестер Риту Аверух и Броню Шлисель. В их компании ему было всегда комфортно, интересно и весело. Все они были его сверстники. Гарика Бермана знал, но не был с ним дружен. Хорошо помнит их дом в Часовном переулке в Кишиневе. Особенно отметил запоминавшийся запах конского навоза, мочи и пота лошадей возниц Кутигинников, перевозящих мебель. Рассказал, как ностальгирует по тому времени, и порой возникает желание вновь окунуться в ту атмосферу, напоминающую ему его молодость. Ната родился в Баку. Отец его Йосиф Коган, богатый нефтедобытчик и владелец ряда промысловых скважин Сонд. У них был свой дом и собственный выезд. Увлекался верховыми лошадьми. У Ната была своя маленькая лошадка Пони. Мать его Густа, пользуясь своим влиянием и положением в обществе, сделала все возможное, чтобы приблизить к себе всех своих сестер и братьев. В Баку жили сестра Дора, Клара, Лиза и брат Мендл. Его дядю Мендл с женой я знал. Они неоднократно гостили у нас в Аргееве. После аннексии Азербайджана в 1920 году советскими войсками имущество Коганов полностью было национализировано. Сам же хозяин чудом спасся от ареста и высылки в Сибирь. Этому помешали рабочие промыслового предприятия, которые любили и уважали хозяина. Власти же в отместку обязали на своем же предприятии работать ночным сторожем, унизить и заставить работать на коммунистов. Статус сторожа Йосифа явно не импонировал. Было решено покинуть Баку и перебраться в Палестину. С трудностями, но такое разрешение было получено от властей. Пятилетний Ната хорошо помнит это время. Рассказал, как в товарных вагонах, запавшись на дорогу мешком сахара и муки, добрались до черноморского порта Батуми, оттуда первым же пароходом отплыли в Палестину. Первые два года из-за голода страшно бедствовали, не было работы, жилья. Отец Ната вынужден был пойти работать с чернорабочим на прокладку канализации первой в Тель-Авиве на улице Аленби. Не выдержав этих нечеловеческих условий жилья, решено было покинуть Палестину. На собранные родственниками бессарами средства выехали в нефтепромысловый район Румынии, город Марены. Там, по рассказам Ната, в их доме познакомились родители Карика, Дорочка и Изя. С Натой я познакомился только лишь в Израиле. И если мне не изменяет память, то на 80-летие Риточки Курис в доме ее сына Аби. В Аргееве, когда в доме заходила речь о Густе, всегда упоминалось о двух ее сыновьях Базе и Наты. У меня ребенка это ассоциировалось с двойняшками, близнецами. Только здесь я узнал, что никакие они не близнецы, и что Базя старше Наты на 7 лет. Со слов его брата, Базя был очень способным и одаренным человеком. В Бельгии учился на инженера, потом проучился 3 года, передумал. Его больше стало интересовать сценическое творчество. В конечном итоге стал успевающим актером театра и кино, признан зрителями, стал широко известен и востребован в стране и за рубежом. Ната о себе. В отличие от Бази, заниматься не очень-то я хотел. Мама ему всегда ставила пример брата. И не напрасно. Он много позаимствовал у Бази, особенно любовь к искусству, к актерскому мастерству, чему впоследствии посвятил всю свою жизнь. Биография Наты полна приключений. Во избежание армейской службы румынской армии в возрасте 20 лет в 1935 году возвращается в Палестину. И вот невезение. Тут, в подмандатной Палестине, попадает служить в английскую армию. Вскоре за ним в страну нелегально приезжает его старший брат Бадя. Их мать Густа оставалась в Румынии. Даже в 1940 году, когда бессарабские евреи уезжали домой в Молдавию, она продолжала оставаться там. Началась Вторая мировая война. И на этот раз она не покинула Румынию. И все это в надежде воссоединиться со своими сыновьями. Только в 1943 году, благодаря усилиям НАТО и его военного командования, получив сертификат, официально получила разрешение на постоянное место жительства в Палестине. Тетя Густа прожила интересную долгую жизнь. Умерла в Израиле в преклонном возрасте, 96 лет. Нате на момент написания этих строк, как я уже говорил, 88 лет. Он еще полон силы и энергии, продолжает сниматься в фильмах в стране и за рубежом. Родственен, общителен. За время нашего знакомства проникся к нему большим уважением и любовью. и любовью. И был на 90-летие НАТО, я был приглашен. И я зачитаю очень краткий юбилейный адрес. Многоуважаемые родные и гости, позвольте мне на правах троюродного брата по линии матери юбиляра, от себя лично, присутствующих, наших общих родных, огласить небольшое приветственное послание. Дорогой НАТО, мы беспредельно рады находиться на твоем 90-летнем юбилее среди твоих и уже наших близких и высказать в твой адрес самые сердечные теплые слова. Знаем о тебе лично и твоих выдающихся предков много. Счастливы, что после близкого знакомства и став по-настоящему родственниками, можем гордиться тобой. Ведь до приезда в Израиль мы знали только о твоем существовании, но полностью были лишены информации о тебе, как о прекрасном и талантливом человеке. Для нас ты стал добрым, обаятельным, внимательным родственником. Этим своими душевными качествами нас себя очень расположил. Мы прониклись в тебя большим уважением. В книге «Истоки» ты уже занял достойное место. Желаем тебе, НАТО, от всего сердца здорового и бодрого творческого долголетия. Продолжать радовать нас новыми киноролями в любых частях света, чувствовать себя всегда нужным людям и своим близким. Целуем крепко, обнимаем, любящие тебя родственники. Лыхаем. Вот я и закончил чтение книги «Истоки». Дорогие внуки, дети, внуки, правнуки и так далее.